Джейма молча повернулся и пошел прочь. Тирион посмотрел, как он шагает длинными ногами, и частью души ему захотелось окликнуть брата, сказать, что это неправда, попросить у него прощения. Но он вспомнил Тишу и промолчал. Когда шаги Джейма утихли, он отправился искать Вариса. Евнух ждал в темноте у винтовой лестницы, одетый в побитую молью бурую рясу с капюшоном, скрывавшим его бледное лицо.
«Как вы долго? Я уж думал, что-то пошло не так», — сказал он, увидев Тириона.
«Ну что вы, все в полном порядке», — ядовитым тоном заверил его Тирион и задрал голову, глядя на лестницу. «Я посылал за тобой во время суда».
«Я не мог прийти. Королева следила за мной денно и ночно. Я не посмел помочь вам».
«Теперь, однако, помогаешь.
Вы заметили?»
Смешок Вариса прозвучал странно среди холодного камня и гулкой тьмы.
«Ваш брат может быть очень убедителен».
«Варис, тебя никто еще не называл скользким слизняком. Ты сделал все, чтобы уморить меня, и мне, пожалуй, следовало бы отплатить тебе тем же».
«Верная собака получает пинки», — вздохнул Евнух. «И паука никто не любит, как бы искусно он ни ткал. Но если вы убьете меня сейчас, то рискуете никогда не найти дороги к дневному свету, милорд».
Его темные влажные глаза блестели при неверном свете факела.
«Эти ходы полны ловушек для неосторожного».
«Неосторожного?» — фыркнул Тирион. «Я самый осторожный человек на свете, и это в большой степени твоя заслуга. Скажи, кудесник, где моя невинная дева-жена?»
«Я не нашел следов леди Сансы в королевской гавани, как это ни грустно. Не нашел сира Донтаса Холларда, которому давно полагалось бы отыскаться где-нибудь мертвецки пьяному. Их видели вместе на дворцовой лестнице в ночь, когда она исчезла. После этого ничего. Той ночью в замке все смешалось, и мои пташки безмолвствуют».
Варис потянул Тириона за рукав, увлекая его к лестнице.
«Пойдемте, милорд, спустимся вниз».
«Вниз так вниз». Тирион последовал за евнухом, шаркая подошвами по грубому камню. Холод на лестнице пронизывал до костей, и его сразу бросило в дрожь. «Что это за место?» — спросил он.
«Маегор Жестокий устроил в своем замке 4 яруса темниц. На верхнем содержатся в больших камерах обычные преступники. Там, высоко в стенах, пробиты узкие окна. На втором ярусе помещаются одиночные камеры для узников знатного рода. Окон там нет, но сквозь решетки на дверях проникает свет факелов. На третьем ярусе камеры меньшие, и двери в них деревянные. Это каменные мешки. Там были заключены вы, а до вас Эддард Старк. Но есть еще один ярус, самый нижний. Тот, кто сходит туда, никогда больше не увидит солнца, не услышит человеческого голоса и не испытает ничего, кроме мук. Нижние камеры Маегор предназначил для пыток».
Они спустились до самого низа, и перед ними возникла неосвещенная дверь.
«Дайте руку, милорд. Здесь лучше не зажигать огня, чтобы не видеть того, что находится вокруг».
Тирион помедлил. Варис уже предал его однажды, кто знает, что теперь у него на уме. И где удобнее убить человека, чем здесь, во мраке, в этом месте, о существовании которого никто не знает? Тело жертвы никогда не найдут. С другой стороны, какой у него выбор? Снова подняться наверх и выйти из замка через главные ворота? «Джейма не побоялся бы», — подумал Тирион. Но тут же вспомнил, что сделал с ним Джейма. Он подал евнуху руку и пошел за ним, ничего не видя во тьме. Варис шел быстро, шепча время от времени: «Осторожно, впереди 3 ступеньки». Или: «Здесь туннель идет под гору, милорд». «Я прибыл сюда десницей короля», — размышлял Тирион, — «во главе собственных воинов, а ухожу во тьме, словно крыса, об руку с пауком». Впереди забрезжил свет, слишком тусклый для дневного, но становившийся ярче по мере приближения. Вскоре Тирион разглядел арку, загороженную еще одной решеткой. Варис достал ключ, и они оказались в маленьком круглом помещении, где было еще 5 дверей, запертых на железные засовы. Перекладины, вделанные в стену, вели к отверстию в потолке. Сбоку стояла жаровня в виде драконьей головы. И угли в пасти чудовища тлели оранжевым светом, отрадным после темноты подземного хода. На полу Тирион увидел выложенного из черных и красных плиток трехглавого дракона и вспомнил, что об этом месте рассказывала ему Шая, когда Варис впервые привел ее к нему в спальню. «Мы находимся под башней Десницы». «Да», — Варис отпер одну из дверей. Давно бездействующие петли недовольно заскрипели, и ржавчина осыпалась на пол. «Этим ходом мы выйдем к реке». Тирион подошел к лестнице и взялся за нижнюю перекладину. «А по ней я попаду в свою спальню».
«Теперь это опочивальня вашего лорда-отца?»
Тирион взглянул наверх.
«Долго ли подниматься?»
«Милорд, вы слишком слабы для таких упражнений. Да и времени у нас нет, надо идти».
«У меня есть дело наверху. Далеко ли?»
230 ступенек, но что бы вы ни намерели...»
230, а потом?»
«Левый коридор, но послушайте».
«Сколько идти по коридору?»
Тирион поставил ногу на перекладину.
«Не более 60 футов. Держитесь рукой за стену. Там есть двери. В спальню ведет третья». «Это безумие, милорд», — вздохнул Варис. «Ваш брат подарил вам жизнь, а вы швыряетесь ею, а заодно и моей».
«Варис, единственное, что я ценю сейчас меньше своей жизни, это твоя. Жди меня здесь».
Он повернулся к евнуху спиной и полез наверх, считая про себя. Лестница вела во тьму. Сначала он еще различал смутные очертания каждой перекладины и шершавый серый камень позади. Но мрак постепенно сгущался. 13, 14, 15, 16. На 30-й у него начали дрожать руки. Тирион перевел дыхание и посмотрел вниз. Далеко под ним виднелся круг слабого света, наполовину заслоненный его собственными ногами. Он полез дальше. 39, 40, 41. На 50-й он почувствовал жжение в ногах, а лестницы не было конца. 68, 69, 70. На 80-й боль вступила в спину, но он продолжал подниматься, сам не зная зачем. 113, 114, 115. На 230-й вокруг стало черным-черно, но он почувствовал теплый воздух, идущий слева, как дыхание большого зверя. Тирион пошарил вокруг ногой и сошел с лестницы. Ход был еще теснее, чем шахта. Человеку обыкновенного роста пришлось бы ползти по нему на четвереньках, но Тирион шел, как ни в чем не бывало. Вот, наконец, место, устроенное для карликов. Он шел медленно, считая шаги и ощупывая стену. Вскоре он услышал голоса. Сперва глухие и неразборчивые, потом более ясные. Он прислушался. Двое отцовских гвардейцев шутили насчет шлюхи беса. Какая она должно быть сладкая, и как ей охота поспать с настоящим мужчиной после маленькой штучки карлика.
«Да, он у него поди еще и кривой», — сказал Лам.
Потом они принялись обсуждать завтрашнюю казнь Тириона.
«Он будет рыдать, как баба, и молить о пощаде, вот увидишь», — утверждал Лам.
Лестер возражал, что карлик, будучи Ланнистером, встретит смерть храбро, как лев, и готов был поставить на это свои новые сапоги.
«На кой они мне?» — сказал Лам. «Все равно не налезут. Если я выиграю, будешь неделю чистить мою кольчугу».
С расстояния нескольких футов Тирион слышал каждое их слово. Но как только он двинулся дальше, голоса утихли. «Неудивительно, что Варис не хотел пускать меня на эту лестницу», — подумал он, улыбаясь в темноте. «Вот где пташки гнездятся». Он долго шарил по третьей двери, пока не нащупал маленький железный крючок.
Откинув его, он услышал слабый шорох, показавшийся ему оглушительным, и увидел слева от себя прямоугольник оранжевого света —